Калмыки остались на новых своих кочевьях по Яйку, Ору, Сакмаре, по рекам, которыми владели ясачные люди Уфимского уезда. Грабили, били и хватали в плен этих ясачных людей на промыслах. Врывались в казанские и самарские уезды, разоряли русские и башкирские села. Башкирцы платили им тем же. С обеих сторон накоплялись пленники. И шли переговоры о их размене, причем московское правительство не переставало твердить тайшам, чтобы уходили назад в свои дальние кочевья, на черные пески и на Иргиз-реку, и не занимали бы земель между Яиком и Волгою. Тайши отвечали одно, что в холопстве никогда ни у кого не бывали и никого не боятся, кроме Бога. «Земля и воды Божьи», — говорили они, — «а прежде та земля, на которой мы теперь с ногайцами кочуем, была ногайская, а не государева, и башкирских вотчин в тех местах не бывало. Мы, пришедшие сюда, ногайцев сбили, и ногайцы пошли кочевать под Астрахань. А как мы под Астраханью ногайских и едисанских мурс за саблею взяли, то и кочуем с ними пополам по этим рекам и урочищам, потому что они теперь стали наши холопи. Нам в этих местах зачем не кочевать? Да кроме них и кочевать нам негде. А государевых городов здесь нет». Но недолго калмыки говорили этим языком. В 1657 году четверо тайшей прислали царю грамоту, в которой писали: «Большой астраханский воевода начал к нам беспрестанно послов присылывать. Не дали нам покою. Все аманатов у нас просили. И мы, калмыки, аманатов своих дали, родственника своего. При воеводах и при дьяке шартовали своими улусными людьми. И на договорные записи мы, тайши, руки приложили, чая от вас, великого государя, вперед жалование. А как шартовали, то сказали нам, что жалование будет». Калмыцкие послы подали статьи. Первое. Чтобы великий государь велел тайшам давать жалование, а их родства здесь еще три улуса, и они, увидя к себе государеву милость и жалование, и те улусы станут призывать под царскую высокую руку. Второе. Велел бы государь летом кочевать им от Астрахани вверх по Волге и по обе стороны, и на перевозах бы их нигде не задерживали. Третье. В городах, которые близко их кочевью, указал бы государь давать им торг повольный, налогов бы и обид от воевод не было, и во всем бы их оберегали. И четвертое. Указал бы государь идти им в Крым войною, а с ними бы послать астраханских служилых людей. Последняя статья была очень важна при тогдашних обстоятельствах московского государства. И в 1661 году дьяк Горохов отправился к калмыцкому тайше Дайчину с требованием, чтобы послал крымскому хану, велел ему отстать от польского короля и не давать ему помощи. И если не отстанет, то калмыки будут воевать крымские юрты. «Но всего бы лучше, — говорил Горохов, — если бы Дайчин тайша нынешним летом со всеми калмыками пошел воевать крымские юрты. Там богатства много от польских людей, наполнится калмыкам есть чем. Царского величества премногая милость к тайшам и ко всем калмыкам будет за их службы. И в государевых городах русские люди, видя калмыцкую правду и прямую службу, будут с калмыками единодушны». «Великий государь спрашивает теперь на нас службы, — отвечал тайша, — а жалование посылает нам мало, тогда как мне говорили, что будет мне жалование такое же, как прежде было крымскому хану». «Так говорить не годится», — возражал Горохов, «потому что вы в подданстве и послушании у великого государя. Жалование вы перебрали уже много, а службы еще никакой не показали». «Калмыки служат великому государю», — говорил тайша. «Воюют улусы послушных Крыму ногаев. Мы были и под Азовом, и по реке Кабану, и теперь ради исполнить повеление великого государя пошлем своих людей на Крым, а после большой воды пойду сам с детьми и племянниками, Стану станом на Дону подле казачьих городков и буду промышлять над Крымом. Всем своим улусным людям и татарам велим заказ учинить крепкий, чтобы никаких ссор и задоров с людьми великого государя не чинили, только чтобы и от русских людей калмыкам лиха не было. А злее всех башкирцы. Всегда всякое зло калмыкам от башкирцев. «В прошлом году, — отвечал дьяк, — вы жаловались, и по этой жалобе послан на Уфу стольник Сомов. Велено ему про башкирцев сыскать накрепко, взятое ими отослать к вам в улусы, а башкирцев, пущих воров, велено казнить смертью, а других наказать торговую казнью. Башкирцы, пущие воры и ваших улусов, разорители, Гаурка Ахбулатов с товарищами, 30 человек, избывая смертной казни, бежали. И живут теперь у сына твоего, Манчак Тайши. И сын твой, позабыв их обиды, сделал им большой привет и ласку, дал им на проезде по 2 лошади, да по верблюду человеку. Коров и овец дал немало. Но это сделал он неправдою, шерсть свою нарушил. Пусть он этих воров-башкирцев отошлет в Астрахань, а если их отдать не захочет, то вперед башкирцев от калмыцкого разорения унимать нельзя». Дайчин, помолчав, немного сказал. «Я про это ничего не знаю. Когда увидишься с Манчак Тайшою, то поговори с ним. Манчак сам владелец, а я стар. И улусные люди прочат Манчака. А я к нему с ближними своими людьми прикажу. Повидавшись с Манчаком, поезжай в Москву поскорее. Службу нашу и послушание великому государю объяви. И если вперед государю надобно будет наше калмыцкое дело, то государь указал бы ведать это дело в Астрахане Казбулату, Мурзе Черкасскому, потому что ему калмыцкое наше дело за обычай». Дьяк поехал в улус к Манчаку, и первым делом его было по приезде туда отправить уфимских жителей переговорить тайком с беглыми башкирцами. Для чего они великому государю изменили, с Уфы бежали и какого себе добра ждут в калмыцких улусах? Калмыки давние им злодеи и будут мстить им за свою кровь. Когда Горохов пришел к Манчаку, то Тайша объявил, что он от отца своего не разделен и повеление великого государя также исполнить хочет с радостью. Но иное говорили мурзы едисанских татар. Они приехали к дьяку и объявили от имени Тайши. «Великий государь спрашивает на нас службы, а жалования привезено мало. Если нам государево жалование дано будет столько же, сколько давалось крымскому хану, по 40 тысяч, то мы на службу пойдем. А если жалований не будет, то на службу не пойдем, а станем воевать по Волге города великого государя и его людей». «Вы это говорите, забыв страх Божий», — отвечал Горохов мурзам. «Вам следовало о делах великого государя родить, потому что вы его холопи природные». «Мы служили и родили», — сказал один из мурз, — «калмыков к послушанию великому государю привели, но ничего за это не получили. Ты нам теперь ничего не привез, так мы тебя из всех государевых людей, которые с тобою, ограбим и тем себя наполним. Крымский посол у нас, и мы с этих пор станем родить крымскому хану». Сказавши это, мурзы вышли с шумом. Дьяк немедленно послал толмача проведать, правда ли, что крымский посол в улусах. Толмач возвратился с известием, что в улусах азовский ага, и говорит, что крещенные с хохлатами соединились, и будет от них бусурманам зло. Горохов вместе с Казбулатом, Мурзой Черкасским отправился к Манчаку. Тайша велел запереть избу и никого не пускать. Начались тайные переговоры. Дьяк рассказал Тайше о приезде едисанских мурз и о их речах. Тайша отвечал, что он мурз не посылал, но что они действительно озлоблены, не получая ничего от государя. Против их челобития объявлено им княжество и жалование, и ничего не дано, а можно было их обрадовать. «В Калмыцкой Орде над калмыками и татарами владельцы вы, тайши», — говорил дьяк. «Великий государь присылает вам жалование, с вами о своих делах переговоры ведет. А мурзам в равенстве с вами быть непристойно. Да и то вам знать можно, что мурзы и все татары калмыкам не доброхоты. Послушны вам только из страха, по своей бусурманской вере желают всякого добра крымцам, а калмыкам ищут всякого разорения и хотят вас от милости великого государя отлучить. Абызы, их татарские, по закону своему говорят, что татарам и Крыму быть от калмыков разорение. Теперь отец твой, Дайчин, посылает на Крым своих ратных людей, и надобно думать, что приспело время вам, калмыкам, крымскими юртами завладеть. Так тебе пристойно быть с отцом своим в одной мысли, а раскольников татар не слушать». «И в нашем калмыцком письме написано, что калмыки будут владеть крымскими юртами», — отвечал тайша. «Есть на Крымском острове гора, слывет Чайка-Бурун. Про ту гору написано у нас, что в ней много золота, и владеть тем золотом калмыкам. Что татары нам не доброхоты, это мы и сами знаем. Бусурман – доброход бусурману. Только и на русских людей надеяться нам нельзя. Яицкие казаки и по Волге из городов русские люди и башкирцы много зла ежегодно нам делают. Русские люди обычаев калмыцких не знают, и чинится от того во всем рознь. А крымский хан каждый год присылает послов к нам, сулит большую казну, хочет брать государевы города калмыцкими людьми и отдавать их совсем калмыкам. Но мы не слушаемся, и крымскому хану не помогаем, но и войною нам идти на Крым с чего? Нам казны не прислано, а крымскому хану ежегодно из Москвы посылает по 40 тысяч золотых. Однако же крымцы на Русь войной уходят. А калмыки чем хуже крымцев, что им столько казны не давать?» Дьяк отвечал: «Крымский хан хочет давать вам государевы города, но это дело нестаточное, потому что крымцы не только городов и малой деревни никогда у нас не брали. Вы хотите большой казны, но прежде покажите свою службу. Вот будет служба, если вы теперь крымского посла отправите в Москву. За это получите большое жалование, а послу ничего дурного не будет». «Этого сделать никак нельзя», — сказал тайша. «Нам будет укорно, и вперед никто к нам послов посылать не станет». Этим разговор и кончился. Горохову удалось зазвать к себе несколько беглых башкирцев. На вопрос, зачем бежали, они отвечали, что не стерпели налогов от ясачного сбора. «Лжете», — сказал дьяк, — «никаких налогов вам не было. А здесь у чего вам жить? Разве не знаете, что калмыки вам злодеи и отомстят вам?» «Знаем», — отвечали башкирцы. «Да делать-то уж нечего, назад ехать не смеем, боимся смертной казни. А калмыков как-нибудь удобрим службою и промыслом, потому что мы знаем не только большие дороги, но и малые все стежки и переправы на больших и малых реках. Вам бы страшно было об этом и помыслить», — говорил дьяк. «Мало того, что изменили, хотите еще приводить калмыков на разорение наших сел и деревень? Из-за чего же нам добро-то мыслить? Ведь мы от юрта своего отстали», — сказали башкирцы. «Лучше обратитесь к великому государю, он вас пожалует», — говорил дьяк. «Обратиться страшно», — отвечали башкирцы. «Бежали мы, пограбив государевых людей, а иных и побив до смерти». Дьяк обнадеживал их государскую милостью и попотчевал. Следствием было то, что башкирцы обещались подумать и прийти в другое время. Проживши 2 недели у Манчака, Горохов стал торопить тайшу, чтобы покончил дело о походе на Крым. Тайша отвечал, что надобно прежде покончить дело о башкирских набегах. Недавно еще башкирцы отогнали у калмыков 2000 лошадей. Как тут идти на государеву службу? «А зачем было принимать беглых башкирцев?» – спросил дьяк. «Выдайте их великому государю». Манчак отвечал сердцем. «Кто себе лиходей, что станет отпускать от себя людей? Будешь просить башкирцев, и мы ратных людей не пошлем на Крым». Кончилось тем, что Манчак сказал Горохову. «Вели принести от себя из стану вина и питья. Хочу я с ближними своими людьми напиться, чтобы сердитые слова запить и впредь их не помнить». Дьяк поспешил исполнить это доброе желание. Сердитых слов действительно после того не было, и калмыки обязались под клятвою идти на Крым. Подписывая шертную запись, Манчак говорил: «Как бумага склеена, так бы калмыцким людям с русскими людьми вместе быть вечно». Шерть была исполнена. Война между турецко-татарским и монгольским племенем началась в степях черноморских. Манчак следил за своими врагами, татарами и башкирцами, и доносил в Москву о сношениях их с Крымом. В 1664 году он известил великому государю, что уже шестой или седьмой год, как уфимские башкирцы и казанские татары отправили послов крымскому хану объявить ему, что они с ним одной веры и прежде были людьми крымских ханов, а теперь, живя с русскими людьми, отстали от своей бусурманской веры. Так бы хан принял их к себе и ходил с ними вместе под государевы города». Тайша доносил, что и астраханские татары, и все вообще мусульмане пересылаются с крымским ханом и азовским пашою, промышляют этим союзом тарковский Суркай-Шевкал да кабардинские владельцы, мыслят построить город на крымской стороне, на урочище Мажаре, что бывало венгерское городище между Астраханью и Териком, чтобы не было дороги между этими городами. Для приема татар хан хочет прислать царевичей своих со многими ратными людьми и стоять им между Черным Яром и Царицыным, чтобы в Астрахань и в другие понизовые города судов с запасами и товарами не пропускать. А суда, в чем им разъезжать по Волге, взялись им промыслить астраханские юртовские татары и ногайцы. До сих пор мы касались только тех калмыков, которые беспокоили юго-восточную Украину, уфимскую и астраханскую сторону. Но гораздо больше беспокойства от них было для Сибири. Мы видели, какое обширное пространство земель в Северной Азии занято было русскими людьми царствования Михаила Федоровича. Малочисленные отряды с огненным боем легко одолевали рассеянные роды туземцев и заставляли их платить ясак. Но в 20-х годах столетия в южных степных краях Западной Сибири явились незваные гости, с которыми нельзя было так легко разделываться, то были именно калмыки. Теснимые с двух сторон монголами и киргиз-кайсаками, они заняли земли у верховьев Иртыша, Ишима и Тобола и спокойно располагались в странах, которые русские считали уже своими. Появление калмыков было тем опаснее, что владычество русских в Сибири далеко еще не было упрочено. Туземцы, принужденные только огненным боем платить ясак, искали первого случая, как бы избавиться от этой обязанности. И в степях бродили еще потомки Кучума с притязаниями на отчину и дедину. Калмыков приняли как освободителей и начали громко выражать надежду, что в короткое время о русских не будет слышно в Сибири. Правда, у калмыков не было огненного боя,